Глава 11. Ракеты и спринтеры. Это было незабываемое ощущение. Сравнить его можно только с ночным кошмаром, когда просыпаешься, будучи уверенным, что упал с большой высоты. Только у меня все было в разы страшнее, потому что реальней. Воронка подхватила меня и дернула жестко, по-хозяйски. Пальцы мои царапнули воздух, на миг мне показалось, что я промазал, и все кончено. Но я таки схватил трос. Он тут же натянулся гитарной струной. От резкого толчка Чингиза едва не сбросило вниз, ко мне по соседству. Вот была бы хохма. Бродяги пролезли в зону буквально под носом у воек и тут же вляпались в аномалию, которую способен обойти даже школьник. Насчет школьника я, конечно, загнул, но все-таки. Глина сыпалась из-под ботинок Чингиза. Он сделал маленький шажок по склону. На миг мне показалось, что Вейнстал не удержит меня. Ведь я поджал ноги, чтобы пятками не коснуться темного пятна. Воздух вокруг меня был похож на потекший от жары студень, а перья вороны — на волокна мяса в нем. А я тогда кто? Свиной масол для вкуса? Я почувствовал, как с меня сползают ботинки. Это почему-то испугало меня больше всего. Я заорал: «Тащи меня! Не стой! Тащи!» И Чингиз потащил, кряхтя и ругаясь сквозь стиснутые зубы. Каждый крохотный шажок по склону вверх и в сторону давался ему с огромным трудом. Трос впился в ладони и резал плечи, за которые Чингиз завел его для пущей надежности. Вейнстал сначала покраснел, потом побледнел от напряжения. Вены на его висках и на шее вздулись. Вот-вот лопнут, алый фонтан заляпает окрестности. Но мне уже будет все равно. Воронка вмиг сломает меня, скомкает в колобок из фарша и костей, который разорвет на части и расшвыряет по сторонам на прокорм крысам и тушканам. Чингиз дернулся из последних сил, упал на колени и тут же выгнулся, перевернувшись на живот. Но не сполз по склону ни на миллиметр. И все же это было агонией, а не спасением. Я шире открыл глаза, чтобы в последний раз насладиться пейзажем вокруг. Но вопреки ожиданиям меня не утянуло вниз, а наоборот, толкнуло в спину и вышвырнуло из воронки, как нашкодившего котенка из постели. Я упал рядом с Чингизом и судорожно вцепился в жалкую растительность, укоренившуюся на глине. Теперь я лично смог оценить чудеса ловкости, которые Чингиз проявил. Ведь он сумел здесь встать в полный рост и даже вытащить меня.
— Спасибо, друг, — прошептал я. — Ты спас меня.
— Нет, — мотнул головой Вейнстал. — Она сама. Воронка тебя выплюнула.
— Быть такого не может.
— Не может, — кивнул Чингиз. — Но выплюнула. Я сам видел. Неужто цыганский барон не ошибся, и пиранья до сих пор хранит меня? Я не нашелся с ответом. Откровенно говоря, без разницы. Главное, я жив. И ботинки при мне. Только на правом шнурок развязался. Видать, судьбе надоело забавляться мной. Местным грызунам на закате не суждено отведать человечины. Солнце клонилось к горизонту. А ведь с того момента, как маршрутка остановилась по требованию, прошло минут 10, вряд ли больше. Завязав шнурок и отхлебнув водки из фляги, я решил, что напарник обязательно должен быть в курсе моих мыслей по поводу. Патруль за нами не сунется. БТР в зону гнать — это и себя, и технику угробить. А пешком да без снаряги? Не, не пойдут они. Нафиг нужно. Мало ли тут сталкеров шляется и мародеров. И ради каждого Г рисковать своей шкурой? Не смеши меня, Чингиз. Пока что нам с тобой волноваться не о чем. Зря я так. Зона не любит, когда языком полощут. Есть такая примета — «Не кажи гоп, пока не перескочил». А я сейчас не просто гоп сказал, а хозяевам в глаза плюнул своим бахвальством. И, конечно же, вскоре поплатился за высокомерие. Но в тот момент я не думал о последствиях. Меня интересовало другое. Ты здесь как оказался? Ты же не прыгал вроде. Мы остановились на дне оврага, где обнаружился зловредный разлом. Если бы я в него нырнул с разбегу, никакая веревка не спасла бы. Чингиз поправил рюкзак и вытер рукавом пот со лба. «Тише едешь, дальше будешь. Тут рядом нормальный спуск есть». Если честно, я не понял, на кой ты прыжки затеял. Соскучился по учебке. Помнишь, как нас загружали в раздолбанный Ан? Он дребезжал так противно-противно. А мы пацаны совсем. Вейнстала накрыл приступ ностальгии. Встреча сослуживцев продолжается. Только корнишонов не хватает. И незваных гостей с автоматами. Потирая ушибленные при падении бок, я обернулся и взглянул на склон. А ведь не соврал, дружок. В том месте, где Максимка Краевой надумал изображать из себя кузнечика, чернозем смыло, обнажилась глина, будто кто ковшом экскаватора срезал край оврага. Зато метрах в 20 справа можно было спокойно спуститься, без малейшего риска свернуть шею. «М-да. М-да. И еще раз «м-да», если не сказать по матушке. «Давай, брат Чингис, определяться, где мы и куда нам путь держать. Что там у нас на ПДА?» Я присел и вытащил из кармана прибор. Все то время, что я провел на ветвях орешника, снаружи периметра была слышна какая-то возня. Кто-то иногда постреливал из автомата, кто-то орал в мегафон. Ревел движок БТР, во враг прилетали снаряды, выпущенные малокалиберной пушкой. Нерегулярно, но уже пальцев на одной руке не хватило бы, чтобы пересчитать воронки на склоне. Воронки, кстати, были удивительно большие. И тут внезапно все стихло, как обрезало. Мне эта тишина жутко не понравилась. И не только мне. Чингис вдруг забеспокоился, схватился за автомат. Уж кому, как не ему, понимать, какую тактику используют военные для поимки забуревших сталкеров. «Здесь оставаться нельзя. Надо уходить. И побыстрее». Я кивнул, соглашаясь с товарищем. «Таки да, надо. Вот только сориентируемся, куда путь держать, и...» К сожалению, воспользоваться картой, загруженной в ПДА, я не успел. «Вас когда-нибудь кусала собака? Может быть, дворняга, случайно пробегавший мимо, или соседский пекинес? Если да, то представьте, что этот самый пекинес в 5 раз увеличился и превратился в натасканную на людей восточноевропейскую овчарку, черную, как безлунная ночь в лесу. Представили? Именно такая зверюга меня тяпнула за правое предплечье. Не мутант, но от этого не легче. От боли я выронил дорогой прибор и попытался вскочить на ноги. Овчарка не дала мне этого сделать. Она повисла на руке, сильнее сжав челюсти. Слова, которые я при этом произнес, в культурном обществе не употребляются. Но суть их такова. Это настоящее свинство — спускать собак на Максимку Краевого, золотой души человека. Подтянутый живот, мускулистая шея, косо поставленные глаза цвета миндаля и, главное, крупные белые зубы, плотно прилегающие друг к другу. Все это я смог в подробностях рассмотреть. Поверьте, я вовсе не хотел изучать прикус пса, я же не стоматолог. Но пришлось. Тут поневоле и ветеринаром станешь, и санитарной службой. Я засуетился, упал на спину, зверюга навалилась сверху. Да и вообще много всего навалилось в последнее время. Джанки загробастал мой клуб, визит к Кожану, перестрелка в квартире, потом безумные монахи и миротворцы со своими шавками. Целую секунду я позволял овчарке себя грызть, а потом вытащил из набедренной кобуры Стечкин и пристрелил, как собаку пристрелил. Черепушку ей разворотило основательно и тявкнуть не успела. И это при том, что я не левша и очень боялся зацепить терзаемую клыками конечность. Первая подстреленная мной собака оказалась молчаливой. Зато вторая, прыгнувшая на меня из орешника, очень даже развылась, схлопотав пулю межрёбер. Не было времени добить ее сразу. Чингиза атаковали сразу 3 здоровенных пса. Одного военстал встретил ножом в брюхо. Разумный ход. Зачем тратить боеприпасы? Второго попросту задушил. Не хотел тупить лезвие? Он бы справился и с тем, который собирался сзади прокусить ему бедренную артерию, но я решил не рисковать. Не пожалел на зверушку 2 патрона. И завертелся, направляя ствол из стороны в сторону. Пусто. Похоже, опасность миновала. «Нас вроде сюда направили слепых собак убивать, а не зрячих», — криво улыбнулся Чингис, шагнув к псине, которая визжала, вцепившись зубами в простреленный бок. «Слепых собак или еще кого?» — я сделал вид, что не понял намека. «Какая разница, кого тут валить?» Псов надрессировали, чтобы те нападали на сталкеров и мародеров, проникающих в зону. Поразительно. Овчарки атаковали бесшумно, подкравшись со спины. Я почуял неладный только в последний момент и выставил руку, что спасло мою шею, но не конечность. Надо обработать рану. Надеюсь, зверь не хворал бешенством. И ладно я. Тюрьма научила меня с опаской относиться к четвероногим братьям. А каково Чингизу? Впервые он оказался в роли беглеца, по следу которого идут опытные охотники. Он ведь военстал, пусть и дезертировавший из рядов ВС. Это его работа и долг избавлять зону от криминальных элементов. Еще вчера за патрулирование зоны он получал аванс и зарплату, за скальпы мародеров премию, а сегодня его атакуют служебные овчарки. Представляю, что сейчас творится в душе друга. Одним точным ударом Чингис прервал страдания раненой собаки. И как только она затихла, мы услышали вертолет. Не надо быть академиком, чтобы понять, патруль миротворцев не пожелал соваться в зону, но и отпускать нас с миром вояки посчитали позором. Поэтому и вызвали подкрепление. И И вот примчалась боевая стрекоза, готовая поразить нарушителя ракетной мощью. Над оврагом пролетел Ми-8, на пилонах которого красовались пусковые установки, похожие на огрызки карандашей. Их словно продырявили шилом вдоль горизонтальной оси. И ладно бы ПУ, так я еще заметил бочонок вакуумного фугаса. С некоторых пор у меня стойкая антипатия ко всему, что порхает над зоной. Слишком часто авиация вмешивается в мои планы. Захвачу периметр, отменю все полеты над зараженными территориями. Достали, честное слово. Если скинет фугас, мы погибнем. Чингиса сам в курсе, но я не смог сдержаться. Спасибо товарищу, он лишь покачал головой. Фугаса не будет, слишком близко от периметра. Нам в Яру и ракеты с головой хватит, а то и вовсе пулеметной лентой. Сверху-то отлично все простреливается. Это Вейнстал точно подметил. Хоть сей, хоть куй, а итог один. Я в бессильной ярости сжал зубы и дал в небо очередь из калаша. Глупо, очень глупо. Вертолету это словно укус комара, зато наше местоположение можно вычислить по вспышкам выстрелов. Чингис нахмурился, не одобряя всплеск моих эмоций. Сейчас вертушка двинет вдоль оврага. И если мы до сих пор невидимы, то засекут нас за пару секунд. Твою мечту! Надо что-то делать. Вот только что! Тень скользнула у меня над головой, и я почувствовал легкое дуновение ветра. Низко, очень-очень низко пролетела черная птица, подруга той, что вляпалась в воронку. Я непроизвольно проследил за ней. Она села на склоне оврага, заросшим джунглями репейника и сурепки. Совсем вороны обнаглели. И тут я заметил то ли нору, то ли дыру в склоне рядом с тем местом, где приземлилась птаха. Если это не знак судьбы, то я — бумажный бронепоезд. «Чингис!» Я осекся, сообразив, что товарищ понял меня без слов. И мы побежали. По дну оврага змеился разлом, похожий на вулканическую лаву, покрытую едва застывшей коркой. Ненавижу огненные аномалии. Только не спрашивайте, откуда у меня такая неприязнь к ним. Сам не знаю. Наверное, мне слишком часто повторяли, что спички детям не игрушка. Разлом мало похож на спичку, но все же общего у них более чем достаточно. Огонь, жар, пламя. Как угодно назовите процесс окисления, но всякая вещь и плоть, попадающая в разлом, вспыхивает, как олимпийский факел. Короче говоря, между нами и спасительной норой пролегла аномалия. На миг мы остановились, озираясь по сторонам. Собственно, озираться надо было раньше, из-за укрытия. А то выскочили на всеобщее обозрение, и давай выяснять, где тут мост на ту сторону. Конечно же, пилоты нас заметили. Ми-8, притопив нос, пролетел вдоль оврага и завис над плакучей ивой, обвешанной ржавыми волосами. Дверца откатилась, наружу высунулся ствол пулемета. И началось. Пули хлестали вокруг, взрыхляя землю и прореживая кустарник. Но ни одна не попала ни в меня, ни в Чингиза, хотя мы застыли на месте, словно две мишени в тире. Что такое? Почему мы еще живы? Переглянувшись, мы, не сговариваясь, пожали плечами. Как по нам можно было не попасть с такого расстояния? Нет, конечно, мы только рады, но все-таки. Проход. Чингис указал пальцем, куда надо бежать. Не знаю, что он там высмотрел, но я решил довериться товарищу. Меня сейчас больше занимали вертолет и детектор аномалий, который вибрировал так, что им можно было сваи в грунт вколачивать. Пули свистели, уговаривая лечь и не вставать. Я споткнулся о корень и растянулся на траве в паре метрах от пышущего жаром разлома. А пока я собирался с силами, чтобы подняться, произошло нечто странное. Плакучая ива, над которой зависла вертушка, словно ожила. Ржавые волосы вздыбились, ударив под днищу Ми-8. Вертолет при этом подбросило вверх, пулемет замолчал. «За мной! Сюда!» — Чингис махнул мне рукой. Я побежал к нему, на ходу соображая, что же такое я видел. Ведь не могли же волосы в самом деле так сильно ударить вертушку, что ее аж подбросило. И тут меня осенило. Ведь все очень просто. Рядом с ивой притаился мощный трамплин. Жаль, сила этой аномалии слабеет с высотой. Когда Ми-8 попытался спуститься пониже, его просто подкинуло, не причинив особого вреда. И вообще все это время аномалия дергала вертолет. Пулеметчик не мог нормально прицелиться, а экипажу не хватило смекалки понять, что происходит. Только это спасло меня и Чингиза от неминуемой гибели. Ми-8 поднялся выше и отлетел в сторону. Похоже, внутри вертушки решали, что делать. На днище уже стали заметны черные проплешины, следы от касания ржавых волос, которые трамплин очень кстати взметнул вверх. Все, машину можно списывать. На месте экипажа я бы поспешил на базу. Есть риск, что вертушка развалится в воздухе. Волосы разъедают металл очень быстро. Ну, да экипаж на своем месте, а я на своем. И я нынче лавирую между складками разлома, ощущая на лице жар и потея от одной только мысли, что в любой момент граница аномалии может сместиться и меня поджарит, как стейк на сетке барбекю. Но раз Чингис сумел здесь пройти, пройдет и Максимка Краевой. Чем я хуже, а? Шаг, еще шаг. Аккуратней, здесь перепрыгнуть и удержать равновесие, даже если рюкзак на спине тянет вниз. И вот я на другой стороне. Военстал был уже там и вовсе не скучал, меня дожидаясь. Его атаковали крысы. Он потратил на них рожок. Еще толком не успели прогуляться по зоне, а уже такой расход боеприпасов. Ну да ладно, авось как-нибудь прорвемся. Не впервой. Пулемет Ми-8 вновь зарокотал. Но на этот раз вертушка подлетела непозволительно близко к нам. С такого расстояния ни стрелок наверху, ни я промазать не могли. Вот я и не промазал, чуть раньше вояки. Пулемет опять замолчал, вертолет резко ушел в сторону, в открытую дверцу вывалился труп, угодив в самый центр разлома. Тут же в небо ударил фонтан пламени, вмиг испепелив тело. 1-0 в мою пользу. Но расслабляться рано, я побежал вслед за Чингизом. Уже было видно, что нора вовсе не нора, а что-то типа слива коллектора. Такой вариант меня больше устраивал. «Решетка с замком! Ржавая!» — пожаловался Чингис. Я выстрелил из Стечкина. Замок разлетелся на куски. Откинув решетку в сторону, мы шагнули в коллектор, набранный из бетонных труб, внутренний диаметр которых позволял идти в полный рост. Здесь было темно и, вопреки моим опасениям, сухо. Я почему-то думал, что придется топать по колено в тухлой воде. Солнце почти что закатилось. На вертушке врубился прожектор, луч света метался по склонам оврага, выискивая нас. Нехорошее предчувствие звякнуло колокольчиком в голове. «Быстро!» — рявкнул я и помчал вперед, как спринтер на первенстве мира. Мы успели пробежать метров 20 в темноте, когда позади раздался взрыв.